ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 8 мая 2018 года, 12 часов дня в Москве. И с вами вместе в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать Евангелие Иоанна. Даже как-то язык не поворачивается на вот это слово «от» прибавить, как у нас в синодальном тексте это существует, потому что, вы знаете, Евангелие именно Иоанна, оно настолько личное, настолько глубокое, что поражает вот этой чистотой веры, которая преодолевает всю сложность, всю драму человеческой души, о которой я хочу сегодня поговорить, вот это противостояние мысли и чувства, это противостояние знания и ощущения, которое решается только верой, которая ставит человека выше этого противостояния. И сегодня я хочу поговорить, используя, мы читаем с вами сегодня 12 главу Евангелия от Иоанна, и именно используя этот эпизод из Евангелия Иоанна, хочу поговорить о неразборчивости души и о последовательности духа. Это очень важный момент, учитывая тот факт, что у Иоанна это последнее публичное выступление Иисуса Христа, по сути дела. Во всяком случае, последнее публичное его учение, в котором обращается к достаточно большой группе людей. Все, что будет происходить дальше в 13, 14 и так далее главах, это касается уже разговора Христа с учениками, с последователями, с теми, кто близок к Нему, с теми, кто Ему верит. И вот в этой знаменитой 12 главе Евангелия от Иоанна к Христу приходят язычники. Мы немножко попозже поговорим о том, что это за язычники, но здесь звучит фраза, именно здесь та самая, которую позже Достоевский использовал в качестве эпиграфа к своему роману «Братья Карамазовы», который дописать он так и не успел, к сожалению. И вот что он говорит язычникам, которые пришли к нему, захотели его узнать. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Здесь стоит вспомнить, наверное, знаменитую фразу Честертона, который выразился примерно так, я недословно сейчас его цитирую, «Все лучшее в язычестве должно было умереть, чтобы воскреснуть в христианстве». Наверное, и эта мысль будет не лишней для нас в прочтении Евангелия от Иоанна. Но я бы вот о чем, на чем хотел бы сегодня сосредоточиться. Еще раз повторюсь, наверное, часто я эту мысль повторяю. Мне не хотелось бы все сводить к банальному пересказу или перечитыванию, или, да, когда мы пытаемся одну и ту же мысль сказать разными словами. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня посмотрели на эти слова с точки зрения современного нам типа сознания, что это значит сегодня для нас. Потому что бесполезно говорить о том, что значило это тогда для тех, кто это слышал. Во всяком случае, ну, если не совсем бесполезно, то вряд ли понятно будет нам. И вот недавно, буквально неделю, может быть, чуть больше назад, я любопытную статью в журнале «Неприкосновенный запас» прочел с таким, знаете, кричащим названием «Вечное вырождение». Автор этой статьи Игорь Смирнов рассуждает о современном сознании. Очень любопытно, я советую эту статью прочитать, но я прочитаю только один фрагмент из нее, чтобы было понятно, для чего я эту статью цитирую. «Безопасность общества, комфортабельную жизнеобеспеченность которого в любой момент могут поколебать теракты, заботит современного человека куда больше, нежели спасение души. Знание ценно теперь не само по себе, а лишь постольку, поскольку способствует карьерному успеху его обладателей, к чему приспосабливается прагматизировавшееся университетское образование. Вера зачахла настолько, что уничтожилась даже вера в знание. Патриотизм обольщает массы, а протекционизм возводится в принцип государственной политики потому лишь, что всеобщее спасение оказалось невообразимым. Спасаться приходится в рассыпную, на партикулярно-панический манер. Депрессия стала болезнью века, индустрии развлечения набирают все большую силу пропорционально расширению этой психической эпидемии, с которой шоу-бизнес не в состоянии справиться. В негодность пришло устройство, гарантировавшее интеллекту его неувидаемость. Имя этому устройству – духовная история. Пожалуй, редко сегодня встретишь такой ясный, трезвый, жесткий, достаточно хладнокровный анализ современного типа сознания. И вот последняя фраза о духовной истории, знаете, у него там еще в этой статье есть любопытная фраза по поводу того, что историческое изменение есть компенсация вырождения, да? Сегодня это вырождение прячется за современными технологиями, за телефонами, социальными сетями, возможностью все, что угодно говорить, все, что ты думаешь, и при этом не думать о том, что ты говоришь, да? И вот я подумал о том, что вот эта фраза «духовная история», ведь, по сути дела, вся духовная история личности, и я уверен, именно поэтому Достоевский выбрал эту фразу в качестве эпиграфа для своего последнего романа, она может быть выражена в этом образе зерна, упавшего в землю. И вот я хотел бы сегодня поговорить о том, что вот в образе этих ельнинов, да, которые, как называет их Иоанн, пришедших на праздник поклонения, то есть мы можем сказать людей, которые, видимо, ищут Бога в иудейской традиции, можно было бы и так выразиться. А в то время был так называемый языческий двор в храме, куда могли входить все. Да, это не тот храм, где вот, куда уже ближе к жертвеннику, туда могли только иудеи заходить, священники и так далее. И вот именно на этом языческом дворе происходит вся вот эта беседа. И для нас очень трудно понять это, потому что люди сегодня, ну, скажем так, и в себе это часто замечаешь, ищут Бога не ради самого Бога, скажем так. И это грустно. И вот это знание и чувство, и религиозное знание иудейское, и языческие чувства здесь как будто сходятся, знаете, на одной арене. Потому что языческое сознание – это сознание чувственное. Сознание, которое основывается на этом жизнечувствии, да? А иудейское сознание – это все-таки сознание, которое стоит на откровении, на знании. И то время, скажем так, влияние, наверное, языческой культуры, философии на иудейство было очень значительным. Вспомним апостола Павла. Он, по сути дела, в какой-то степени продукт такой вот комбинации, сидящий у ног Гамлиила и в то же самое время владеющий совершенно потрясающим классическим греческим языком человек, получивший лучшее на тот момент образование. А это влияние Иосиф Флавий в свое время отмечал. И оно было до какой-то степени, становилось взаимным, потому что иудейская культура тоже, пусть и слабое влияние, но начала оказывать на языческую. А, возможно, что на самом деле пришедшие на этот праздник были так называемые иудеи из греческого рассеяния. Но вполне возможно, давайте оставим этот вопрос открытым, что все-таки это могли быть действительно язычники в полном смысле этого слова, как тогда их принято было называть, необрезанные. И вот здесь мы, когда мы с вами читаем, да, что они захотели видеть Христа, мы очень четко должны понимать, вот почему важно понимать, какой тип сознания сегодня, какой тогда. Тогда глаголы «видеть» и «слышать» были совершенно в ином контексте использованы. Помните, как я как-то цитировал Сократа, как Сократ говорил: «Заговори, и я тебя увижу». Можно было бы с уверенностью сказать, они захотели понять Христа, услышав о нем. И вот здесь я хочу вспомнить еще одну удивительную, потрясающую личность, особенно на фоне завтрашнего праздника, Дня Великой Победы, Победы над фашизмом, которые все-таки хоть временно, но победили это зло. Вспомнить еще одну достойную упоминание личность немецкого священника, пастора Дитриха Банхёфера. Вот что он говорил о том типе сознания, который был присущ его времени. Времени, в котором таких людей, как он, уничтожали. Человек, который смог сказать в 1940 или 1941 году фразу, что любой немец, который считает, желает победы Германии в этой войне, христианином себя считать не может. Для этого, согласитесь, нужно обладать мужеством. И, конечно, слова из уст такого человека должны нами восприниматься особенно. И вот что он пишет по поводу вот этого признака, по которому иудеи очень часто, да, язычник – это чужой, иудей – это свой, как-то автоматически вот это наше деление, сознательно или бессознательно, своих чужих, и оно и в христианстве, к сожалению, присутствует. Посмотрите, что Банхёфер пишет о тех временах, в которые ему довелось жить. Пожалуй, есть некое инстинктивное знание, опираясь на которое все, что не хочет попасть под власть Антихриста, в годину последних испытаний бежит к Христу. «Ибо кто не против вас, тот за вас», цитирует Банхёфер Евангелие от Марка. Христос распростирает границы принадлежности к Нему шире, чем желают и делают Его ученики. «Кто не со мною, тот против меня». Опять-таки, Матфея цитируется, 12 глава. Эти слова произносит все тот же Иисус. И вот смотрите, что пишет дальше Банхёфер. «Так оскорбленное право, угнетенная истина, униженная человечность, изнасилованная свобода спрашивали о церкви, или скорее ее Господе Иисусе Христе. Тогда другое слово Иисуса стало ее живым опытом, то есть опытом церкви. Кто не против вас, тот за вас». Оба слова необходимым образом связаны друг с другом. Одно как требование исключительности, другое как требование целостности Иисуса Христа. Чем исключительнее мы осознавали и исповедовали Христа как нашего Господа, тем больше раскрывалась нам широта сферы Его господства. И вот дальше, вот в своей знаменитой этике, работе, которую он, в принципе, в тюрьме уже дописывал, и так до конца и не закончил, и которая была переведена и недавно у нас опубликована, удивительная книга. Смотрите, что пишет Бонхёфер о тех временах. А я думаю, сегодняшние времена в каком-то смысле еще более агрессивны. В надежные времена, когда правят законы, нарушитель закона обречен на опалу и изгнание, с помощью образов мытаря и блудницы Евангелие Иисуса Христа четко говорит людям: мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. В метаниях пришедших времен, когда беззаконие и злоба самовластно торжествуют, Евангелие в первую очередь свидетельствует о фигурах праведных, истинных, человечных, которых немного осталось. В другие времена было иначе. Тогда дурные стремились к Христу, а благие пребывали вдали от Него. Теперь мы видим, что благие обретают Христа, а дурные закоснели против Него. Видите, как важно учиться вписывать тексты Евангелия в контекст современной действительности, что так талантливо сделал Дитрих Бонхёфер. И вот, понимаете, о чем мы говорим, почему этот образ упадшего в землю зерна так важен, так критичен для нас сегодня? Потому что речь идет о двух сопряженных вещах, которые в этом образе присутствуют. О защите человеческого и об охране божественного. И вот в этом смысле я уверен, мы живем во времена, которые так талантливо описал в своей статье «Вечное вырождение» Игорь Смирнов, когда вопрос спасения души перестает быть кардинально, принципиально важным для человека. И, видимо, всегда вот этот кризис зерна, упавшего в землю, в почву свою, своей современной культуры, он злободневен. Да возьмите того же Генриха Мелвилла, который в своем романе «Моби Дик» в уста своего главного героя вкладывает такие страшные, по сути дела, потрясающие слова. Почему страховые компании выплачивают крупные суммы в случае кончины бессмертных? В каком вечном, неподвижном параличе, в каком мертвом, безнадежном трансе лежит сейчас древний Адам, скончавшийся кругло 60 столетий тому назад? Как объяснить, что мы столь безутешно оплакиваем тех, кому, согласно нашим же утверждениям, уготовано вечное несказанное блаженство? Почему все живущие так стремятся принудить к молчанию все, что умерло? И снова вспоминаю нашего уже классика, великолепного Бунина, который в своем знаменитом рассказе «Туман», по-моему, так потрясающе описал состояние современного ему сознания. Оно действительно затуманенное. Смотрите, как он пишет: «И все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом, и порой так густо окутывал пароход, что мы оказались друг другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного светлей, ровней и, значит, безнадежнее». И вот, понимаете, вот если вспомнить опять того же Смирнова, да, когда знание нужно не для спасения души, а для карьеры, когда вера нужна для психологического комфорта и так далее, и так далее, и так далее. И вот это читаешь того же Бунина, Бонхёфера, и вот Смирнова, которого я упоминал, такое ощущение, знаете, дежавю. Вспоминаешь сразу человека из подполья, которому все равно, по сути дела, лишь бы чаю выпить. А там пусть хоть весь мир проваливается в бездну. И вот у Бунина это присутствует. Вот не дали ему чаю-то попить. Вот он и пишет свои окаянные дни. И я думаю, насколько важна для нас в наших молитвах, в нашем чтении Писания вот это понимать разницу между тем, что я называю оптическо-акустическим восприятием жизни, в котором есть всегда эстетический момент, и восприятием духовным, которое тот же современник Бунина Семен Франк так великолепно описал в своей короткой работе «Крушение кумиров». И вот удивительная вещь, на фоне вот этой серой действительности, на фоне вот этой, можно сказать, безнадежности, которая все чаще и чаще ощущается внутри, мы слышим эти совершенно потрясающие слова. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Знаете, ведь Иоанн очень совершенно точно, потрясающе передает всю остроту этого момента не Сыну Божьему, а Сыну Человеческому, он говорит. Хотя Христос называет себя и тем, и другим. А здесь именно Сын Человеческий. Пришел час человеку Христу и Богу прославиться. Знаете, здесь очевидная параллель. Знаете, вот у Солженицына был знаменитый такой статья «Из-под глыб», да? Вот это, подумайте, крохотное зерно. Маленькая, под глыбами земли, умирает, и вдруг просыпается эта жизнь. И я думаю, как часто вот этот феномен, абсолютно непостижимый для рационального ума, вдруг проявляется вот среди этих туманных серых будней, когда из-под глыб давящего на сознание бытия восстает иная, недоступная этому бытию жизнь. Здесь очень важно увидеть вот эту связь. Да, любящий душу, здесь слово «филео» используется, а не «агапа», то есть тот, кто привязан к своей душе, ну, давайте скажем так, к своим чувствам, ощущениям, тому, что Семен Франк называл жизнечувствие, тот губит саму способность чувствовать. И вот, понимаете, наверное, окончательное осмысление этих слов возможно только в самом себе, лично, в конкретной ситуации, никак иначе. И вот то, что говорит Христос дальше, по-человечески нас к Нему привлекает. Я вообще думаю, парадоксальность этой личности, да, вот не поддается никакому описанию. Личности, в которую так страстно влюбился Достоевский. Слишком божественный для человека. Слишком человечный для Бога. И это никогда не перестанет нас удивлять. И вот эти слова его: «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». И тут же с неба голос. И прославил, и еще прославлю. В каком-то смысле Иоанн, который не помещает, в отличие от других евангелистов, момент Гефсимании, когда Господь просит о том, чтобы чаша эта его миновала, а потом в смирении говорит не то, чего я хочу, а то, чего ты хочешь. У Иоанна этого эпизода нет, но зато есть эти слова. «Избавь меня от часа сего, Но я же для этого и пришел. Вы знаете, здесь очень любопытно используется греческое слово в латинском тексте, в Вульгате, у него аналогом является слово «турбата», от него произошло слово «турбина». Возмущение. Волнение, смущение. То есть речь идет не от предвкушения чего-то хорошего, а о возмущении, которое в душе, которое связано с ощущением близкой беды, горя, неумолимого, неизбежного, неотступного. Да, ну вот как примерно сказать вам это, когда вдруг я как-то... Летать приходится часто, вот недавно был в Кемерово, сейчас в Читуличево, и видишь иногда, я-то привык уже, когда вдруг объявление идет, самолет входит в зону турбулентности, пристегнитесь там и так далее, и на некоторых лицах столько тревоги читаешь, просто удивляешься иногда. Вот. Словом, когда самолет входит в зону турбулентности, когда то, что мы чувствуем, претендует на то, чтобы решать, что мы делаем. И вот здесь очень любопытный момент о том, что одним показалось, что это был ангел, другие говорят, да так что-то там прогремело. Тут, как говорится, все за пределами акустического восприятия и тем более оптического. Вы знаете, вот и здесь я хочу, вот перед тем, как мы уйдем на паузу, сказать следующее. Душевная жизнь – это когда мы торопимся жить и не спешим умирать. Знаете, то есть такая глупая поговорка, да, все хотят на небеса, но никто умирать не хочет. Вот это примерно об этом. И здесь очень важно для нас понять, что и Сын Человеческий, Сын Божий Иисус Христос не избежал этого трепета, который душа испытывает перед смертью. Но здесь есть и другое. Здесь есть восторг перед жизнью Духа, который открывается на пороге такого сознания. И в этом смысле всякий, кто служит Христу, обязательно последует за Ним. Просто другого пути нет. И именно перед лицом смерти, во всех ее аспектах, в том числе и психологическом, социальном, экономическом, и в духовном, открывается истинная жизнь. Вот это зерно, оно падает в землю, умирает. Образ совершенно потрясающий, причем образ понятный в том числе и особенно языческому сознанию. Потому что вот этот образ метафизический был очень свойственен греческим философам того времени. Мы прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире «Радио Теос». Квинтэссенция.
Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
8 мая 2018 года. Радио Теос. Прямой эфир с Василием Ласточкиным и в Москве. 12 часов 30 минут. Как всегда в это время по вторникам. Мы читаем Писание, и у нас Евангелие Иоанна, 12 глава, и у нас уже 13 по счету передач, 16 уже по счету передачи у нас, и я надеюсь, что, наверное, куда-то это нас с вами толкает, в том смысле, в каком я привык говорить о качестве внутренней жизни, потому что без этого говорить о каком-то христианстве, на мой взгляд, бессмысленно. И вот я хочу кратко, ну, резюмировать то, о чем мы говорили, о современном типе сознания, об образе зерна, упавшего в землю, и об этой противоречивости человека, в котором знания и чувства очень часто сталкиваются. О том, что мы хотим небес, и вместе с тем слишком привязаны к земле иногда. Как писал Паскаль, гордость тащит нас на небеса, похоть привязывает к земле. Ну, примерно так. И вот здесь вот это противостояние, в котором личность Христа сияет действительно как солнце во тьме, оно разрешается. Здесь очень важно понять, вот я вспоминаю Томаса Элиота, когда он пишет в своей знаменитой поэме «Убийство в храме», о том, что самые главные решения для наших действий во времени мы принимаем вне времени. Вот примерно такая фраза. В этом смысле я не просто так вспомнил Достоевского и братьев Карамазовых. Образ Алёши Карамазова, пожалуй, очень один из самых светлых и чистых образов. Он, в отличие, допустим, от того же князя Мышкина, куда более адекватен, скажем так, современной действительности. Он четко показывает, и вот эта его фраза постоянная, которую Алёша там говорит, да, «Бог есть, и душа бессмертна». Вот образ этого Алёши Карамазова, в отличие от Ивана, который вроде бы такими высокими понятиями оперирует, у него слезинка ребенка одного, в общем, не стоит всего счастья мира, и это, наверное, правильно. Но слова эти, сказанные вне вечной перспективы, загоняют человека в тупик. И вот, с одной стороны, запутанная логика Ивана Карамазова. Посмотрите, как эти три брата показаны. С другой стороны, это совершенно распущенная чувственность Дмитрия, и между ними стоит Алёша. Между логикой знания и между анархией чувства. И вот, по сути дела, вот этот образ зерна здесь очень важен. И вот, почему я вот как-то всегда стараюсь погрузить нас глубже, чем просто, я еще раз говорю, банальное перечитывание текста? Потому что нам очень важно для себя самих определить, что сегодня это значит для нас, живущих в 21 веке. И вот здесь два величайших образа и символа христианства предстают перед нами одновременно, что, кстати, редко встречается в текстах. И крест, и воскресение. Крест, который говорит о величайшем нисхождении Бога в нашу жизнь. Христос пришел, чтобы умереть. И воскресение, которое говорит о величайшем возвеличивании человека. Но народ, ну что народ? Как сказал Фердауси в одной поэме, народ – это сброд, когда за тираном идет, да? Так вот, народ, стоящий и слышавший это, говорит, это гром, одни говорят, другие говорят, это ангел. Иисус говорит, это не для вас, было сказано для меня. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью умрет. Простите. Итак, голос этот был для народа. Но народ так и не понял. Вы вот вы знаете, услышать этот голос, находясь в толпе людей, это очень важно. Это, пожалуй, самое важное. И здесь любопытные очень слова говорит Христос, когда он говорит о том, что князь этого мира, а он действительно князь этого мира. Ведь он не блефовал, когда предлагал Христу все царства мира за один только поклон. И тут вдруг эта фраза, он изгнан будет вон. Греческое слово здесь используется очень любопытно, оно означает исключить из общения. Вообще в принципе. И я вспоминаю книгу Откровения, 12 глава, где этот совершенно потрясающий громкий голос возвещает о том, что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Кровью Агнца они его победили и словом своего свидетельства. Но об этом я сейчас не буду говорить, скажу только одно, что вот это изгнание князя означает, что теперь, когда Агнец Божий, Сын Человеческий, Сын Божий берет на себя грех мира, восходя на крест, теперь благодаря этому сатана исключен в принципе из процесса принятия решения по поводу вечной судьбы бессмертной души человека. Вот я позволю тебе себе такое строго сформулированное выражение. То есть теперь вот этот лукавый клеветник, этот лживый убийца не может повлиять никак на отношение Бога к человеку. Он может влиять на отношение человека к Богу сколько угодно. У него пока есть такая возможность, но не наоборот. Тут можно вспомнить книгу Захарии, знаменитую 3 главу, где первосвященник стоит перед Богом в грязных одеждах, и сатана обвиняет его. И тут же закрывает ему рот Господь. Замолчи, да, прекрати. То есть князь этого мира исключен, изгнан, окончательно извергнут как фактор, влияющий на вечную судьбу человека. Теперь только одно. Вера, личная вера в Иисуса Христа. Вот помните, как в Евангелии от Иоанна мы начинали с этого? Тем, которые приняли его, он дал власть называться и быть его детьми. И теперь каждый человек несет ответственность только одну, как это замечательно Бонхёффер сказал, с Христом или без, это он выбирает сам. И одних к Христу толкает собственная испорченность, мытари, блудницы, ищущие спасение души, других влечет к нему стремление к доброте. Как это удивительно, сказал Бонхёффер. В разные времена эта динамика меняется. Нам важно одно, что подлинное величие Христа и его смирение мы обнаруживаем в этих удивительных словах. Потому что если наши грехи требуют такой смерти, какова же это любовь? Вот почему потом уже Иоанн пишет в первом своем послании, в 3 главе, смотрите, какую, он употребляет там греческое слово «потапос», какую любовь нам дал наш Небесный Отец. И если не эта любовь нас привлечет к Христу, то что же еще? Ведь смешно же говорить об удачной карьере, о душевном комфорте и тому подобных вещах, которые, кстати, душа ценит. И вот, понимаете, вот эта непривлекательная возвышенность смерти и влекущая глубина такой жизни, вот они толкают человека в объятия к Христу. Все остальное, знаете, может быть довольно поверхностным религиозным чувством, какой-то формой, знанием, да всем чем угодно. Во Христе все сходится. И здесь, вот когда мы будем подходить к концу этой передачи, мы уже к ней подходим, хочется еще добавить вот что. Уж у меня, простите за такие слова, вся вот эта религиозная публика, которая собралась на этом дворе языческом, она пытается каким-то образом себя защитить. Кто-то защищает свои знания, кто-то свои чувства. И вообще это всегда действительно странно, когда люди пытаются использовать вечное, чтобы защитить временное, приходящее. И Христос отвечает на все эти вопросы, на все эти сомнения. Я не хочу сейчас подробно читать эту главу всю. На малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, но будете сынами света. Сказав все это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Вот это я еще раз подчеркну, Иоанна, последнее вот публичное такое появление Христа. После этого Он прячется, Он уходит с учениками в горницу и так далее, и так далее. Во всяком случае, у Иоанна так. У других евангелистов немножко другая последовательность событий. У этого есть причины, о которых я сейчас нет времени говорить, о разнице между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна. Но вот это меня в этой фразе зацепило, вот эта фраза «малое время». Микрон хронон. Какой-то буквально крохотный отрезок времени с хронологической точки зрения. Мы говорим о каких-то долях секунд. И что такое земная жизнь Христа по сравнению даже хотя бы, я уже не говорю про вечность, с историей всего человечества? И я вдруг вспомнил вот этот образ, знаете, вот это короткое, яркое, почти мгновение длящаяся вспышка света. Как она на долю секунды озаряет абсолютно все. И потом опять тьма. Но, вы знаете, этой вспышки достаточно было апостолу Павлу. Вот этого озарения. Помните, как он пишет потом Коринфянам? «Бог озарил сердца наши посланием славы Божией в лице Иисуса Христа». И вот эта вспышка света, если говорить так о приходе Христа, о первом его пришествии, ее достаточно, чтобы мы могли ожидать второго его пришествия. И она озарила и прошлое, и настоящее, и будущее человека, и в том числе и человечество. Ее достаточно, чтобы увидеть все, что нужно увидеть. И вот в синоптических Евангелиях последние публичные выступления Христа характерны такими словами, что вот ваш дом остается пустым. Вы упустили время своего посещения. Уж, конечно, Господу известно, что в 70-м году Иерусалим будет стерт с лица земли. Римские дороги будут уставлены распятиями, как фонарями, на которых будут умирать иудеи, восставшие против Рима. Все временное очень ненадежно. И вот, наверное, одна из самых страшных трагедий нашего времени, на мой взгляд. Зависимость от того, что мы видим и чувствуем, которая обесценивает все, что мы знаем. Люди, как пишет Иоанн, возлюбили славу человеческую, собственную репутацию и положение в обществе больше, чем славу Божию в самих себе. И, в общем, снова вспоминаю Игоря Смирнова, его статью о вырождении. Она как никогда, на мой взгляд, актуальна. И вот, знаете, я позволю себе процитировать снова Генриха Мелвилла, его известный и очень глубокий роман «Моби Дик». Смотрите, как он пишет. «Думается мне, что мы порядком понапутали в этом вопросе жизни и смерти. Мне думается, что то, что именуют моей тенью на земле, и есть на самом деле моя истинная сущность. Мне думается, что, рассматривая явления духовные, мы уподобляемся устрицам, наблюдавшим солнце сквозь толщу воды и полагающим, будто эта мутная вода есть наипрозрачнейший воздух. Мне думается, что тело мое лишь некий осадок моего лучшего бытия. Да, право же, пусть кто хочет забирает мое тело, пусть забирает, говорю. Оно не я». Мы живем во времена, когда начинает, по словам Льва Гумилева, господствовать императив «будь таким, как все». Не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы ни съесть, ни выпить. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость, в искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, к власти приходят циничные авантюристы, играющие на настроениях толпы. Ну, можно не продолжать. Я уже не говорю о этой фразе о том, что ценится не способность, а их отсутствие, не образование, а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность. Знаете, я подумал, сколько чудес, сколько знаков, потому что чудеса – это знак, а знак, он не руководит движением, нет. Он только указывает пути. И если мы видим знак 40 километров, мы выбираем, убрать нам ногу с педали газа или нет. Если мы видим знак «опасный поворот», нам выбирать, как мы будем в этот поворот вписываться. И вот чудеса, которые Иисус Христос явил миру и тому поколению, которое было свидетелем Его первого посещения, их было достаточно, как достаточно нам вспышки света яркой в темной комнате, чтобы увидеть, где дверь хотя бы, и что-то в этой комнате ощутить. И вот все, что будет теперь происходить после вот этого совершенно потрясающего, откровенного разговора Христа с публикой, будет уже покрыто такой тайной, тайной личной веры. На этом я, наверное, закончу, только останется пожелать нам одного – терпения. Терпение, без которого никак нам нельзя, и мужество, чтобы принять смерть своей души. Потому что без этого она никогда не оживет. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Боюсь, что в следующий вторник вы будете меня в записи слушать, я буду в Чите. И желаю вам на этой неделе духовной трезвости, понимания пути, по которому нам надо дальше идти с Христом. Всего вам доброго. До новых встреч.